говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сергей Нилус. Святыня под спудом. Тайны православного монашеского духа. Я намеревался совсем покинуть зимние поездки в города, потому что после этих собеседований и мне, и жене моей решительно опротивила шумная городская жизнь. Мы как будто в первый раз увидели логичность той простой истины, что гораздо будет разумнее привести в порядок свои дела и вместо того, чтобы проживаться, например, в Петербурге, иногда пополам с нуждою, жить безбедно и даже со всеми удобствами в деревне. В таком настроении чувств и мыслей воротился я домой, усердно занялся хозяйством и стал жить, следуя по возможности советам отца Макария. Наступили Филипповки. Я стал строго содержать пост, но, увы, похотствующая на дух плоть скоро взбунтовалась против святого постановления церкви. Сначала колебания, потом разные думы и размышления, наконец, даже досада на старца Божия, возмутившего, как мне казалось, спокойствие моей совести. Все это решительно расстроило меня. В таком раздраженном состоянии духа я как-то резко сказал жене, что мне надоело жить в деревне, что, собравшись с деньгами, я положил ехать в Петербург, куда действительно меня звали родные. Жена выслушала меня спокойно, но потом мало-помалу принялась отсоветовать мне поездку. Она умоляла меня хоть на этот раз послушаться старца. Но я таки настоял на своем и сказал решительно, что едем в Петербург в первых числах декабря. Оставалось дней 5 до отъезда, мне что-то не поздоровилось. Вообразив себе, что это от постной пищи, я приказал готовить себе скоробную. Но в первую же ночь после нарушения заповеди, когда все в доме угомонилось, оставшись один, я почувствовал какое-то беспокойство, похожее на угрызение совести. Самовольное разрешение на скоромную пищу, а главное ропот на отца Макария и прислушание любвеобильного его совета преследовали меня неотразимо. Я не спал почти всю ночь. Утром я рассказал об этом жене. Она снова начала упрашивать меня отложить поездку, но опасение показаться бесхарактерным не позволяло мне согласиться на ее представление. Кончилось тем, что после долгих споров мы положили послать нарочного в Оптину пустынь с письмом к отцу Макарию и просить его благословения на поездку в Петербург, объяснив и причину тому. Я принялся писать. Но, странно, вместо того, чтобы приступить прямо к делу, я по какому-то неудержимому чувству своей виновности писал вовсе не то, что думал писать, принимаясь за перо. Вот что написал я. Долго думал я, как начать письмо мое к вам, благодетель и покровитель души моей и батюшка отец Макарий. Случалось мне красно выражаться в сочинениях светских, но недоумею выразить того, что чувствую в настоящую минуту. Умоляю вас принять и обратить внимание на мое послание. виноват пред вами, виноват пред Господом, простите ради милости христианской. Свежо сохраняются в памяти моей ваши благие советы, но, увы, почти ничего из них не исполнено. Очень горько мне и крайне смущает меня, что и не исполнил я ваших приказаний. Я со страхом решаюсь писать к вам, но письмо мое состоит из верного описания моих греховных действий и помышлений. Я по делам моим решился ехать в Петербург без вашего благословения. Я сетовал на вас, что вы не советуете поездки в столицы. Наперед прошу вас простить меня, как наигрешнейшего сына церкви. Сознаюсь вам, я и теперь боялся писать о неисполнении советов ваших, даже тяготился ими, помышляя так: ведь я не монах, не могу оставить мира. Наконец, и теперь меня не оставляет мысль, что вы воспретили мне поездки в столицы и мирские увеселения. Все описанное сильно тревожит мою грешную душу, но более всего боюсь что-либо утаить от вас. Письмо мое было наскоро переписано и отправлено. Когда нарочный уехал, я стал перечитывать черновик письма и пришел в необыкновенное смущение. Мне сделалось так досадно и на себя, и на жену, и на отца Макария, что я готов был послать в погоню за нарочным и воротить его. И послал-таки, но посланный возвратился ни с чем. Я был просто вне себя от досады и тогда только успокоился, когда получил от отца Макария ответное письмо. Вот оно. Достопочтеннейший о Господе, в письме вашем сознаете в некоторых случаях неисполнение должного, называя оное моим приказанием. Но что я значу? И могу ли что кому приказывать? Да, без вопроса не могу никому и ни о чем советовать. А кто о чем вопрошает меня? Я, молясь тогда, призываю Бога в помощь, что кому и как должно говорить. Но не приказывать, а давать советы, согласно заповедями Божиими и постановлениями Церкви. За неисполнение оного я не могу требовать отчета или взыскания, ибо я не о себе советую, а всякий должен поверять свою совесть, в чем согрешит пред Богом, и приносить раскаяние с намерением положить начало к исправлению. Вы боялись мне сознаться, помышляя, что вы не монах и не можете оставить мира, и что я воспрещу вам поездки в столицы и мирские увеселения. Это как же? Какое право я имею воспрещать вам? Но должен сказать не как монаху, а как христианину учение святого апостола. Аще кто хочет быть и друг миру, враг Божий бывает. Ипати, не любите мира, не я же в мире. Аще кто любит мир, несть любви отчий в нем. Яко все, я же в мире, похоть плотская и похоть очес, и гордость житейская, несть от отца, но от мира сего есть. Видите, что есть мир, которого дружба поставляет на вражду с Богом. Не люди, но страсти, которым мы подвергаемся из подражания миру и свету. Не подумайте, что, написав вам это, воспрещаю вам обращаться с миром, но я только предлагаю вам учение апостолов в предосторожности. Вы имеете самовластие, разум и закон. Могу ли я посудить самовластие, разум, рассуждение и волю? А вы можете избирать, что хотите, благое или сопротивное. Прочитав несколько раз письмо старца, я не знал, что предпринять. Но когда мысли мои пришли в нормальное состояние, взволнованный дух успокоился, тогда я взвесил на весах моего разума истины, предложенные отцом Макарием. Какая логически верная правда, что суетная дружба с миром поставляет нас во вражду с Богом. Очень ясно, что не люди, а страсти наши, которым мы так легко подвергаемся из подражания свету, беспрестанно увлекают нас к падению. Кто из нас, поверив в свою совесть, не сознает, что если не совсем невозможно, то очень трудно удержаться от подражания светским, не совсем-то православным обычаям? Возможно ли сохранить чувство целомудрия в обольстительно изящном балете? Явится ли сокрушение духа после крикливой оперы или смирение после потешного водевиля? Соображая все это, я чувствовал, как сердце мое сжималось тягостную тугою. В взволнованной душе поднимался вопрос о смертном часе. Ужас объял меня. И я, чаях только Бога, спасающего меня от малодушия и от бури. Вспомнились мне в эти минуты слова старца о детях, гуляющих под призором родителей. И, смущенный духом, я думал с детскую простотою обратиться к Богу с испрошением Его помощи. Но где же взять простоты детской? Она чужда растленному человеческому сердцу. Она подавлена кичливым разумом и безмерным самолюбием. Делать было нечего, приходилось обратиться к смиренной мудрости старца Божия. Мы так и сделали. Вместо поездки в Петербург отправились в Оптину пустынь. С каким-то замиранием сердца въехал я на двор монастырской гостиницы. Было около 3 часов пополудни, лишь только отвели нам квартиру. Вошел к нам отец Макарий, бывший на ту пору в гостинице. Благословив и приветствовав нас, он сказал шутливым тоном: «Видите, какой я страшный! Вы за 100 верст, и то меня боитесь. А я, ежели правду сказать, радуюсь и благодарю Бога за вас. Ведь вы не меня боитесь, а вас пугает, что живете-то нехорошо. Не смущайтесь, однако, ж этим. Господь вам поможет. Полагайте начало вашего исправления. Имейте только произволение благое, а уж Господь устроит ваше спасение». А ежели я не искусен и не сумел вас научить так, чтобы вы не смущались, то в этом простите Бога ради и не посетуйте на меня, ведь я тоже человек, как и все люди, даже грешнее многих, очень многих. Ежели и вы что-нибудь помыслили или сказали обо мне что-либо худое, то забудьте и не думайте об этом. Мы христиане. Каждый из нас обязан, прощая друг другу, понести немощь братскую, по словам апостола: «Друг друга тяготы носите, да тако исполните закон Христов». Успокойтесь, прошу вас, и будьте мирны. Поговорив еще немного, отец Макарий ушел. Оставшись один, я подумал, что за чудеса такие. Несколько недель душа моя была в беспрерывном волнении. Мысли беспрестанно менялись и порождали в сердце то злобу, то досаду, тоску, беспокойство. И вдруг после его ласковых, исполненных христианской любви слов, вся эта буря духовная миновала. Неужели это от воображения? Отчего же, однако, никто другой никогда не влиял на меня так, как этот простой монах? Ведь это же не сказка, что я назад тому сряду несколько недель был нездоров душою, почти ни одной ночи не спал покойно, и вот теперь чувствую, как будто на свет народился. Нет, поневоле пришед к тому убеждению, что тут есть божественная благодать, всегда немощная врачующая, что она уврачевала меня при молитвенной помощи старца, что вместе с ним явилась ко мне всесильная помощь Божия и изгнала из души моей скорбь, замирание сердца заменило какую-то тишиною, пролила во все существо мое легкость, мир и спокойствие. «Нет, старец Божий, — сказал я решительно, — теперь уж не отстану от тебя, и, насколько сил хватит, буду исполнять все твои советы». В течение нескольких дней, проведенных нами в Оптиной пустыне, вот что преимущественно сохранилось в моей памяти. Когда у нас зашла речь о последнем письме старца, по которому я и приехал в обитель, отец Макарий сказал: «Помните, я писал вам, что вы имеете самовластие, разум и закон. Рассудите здраво. Вам дана воля жить, как вы хотите. Дан нам всем закон, как обязаны мы жить. И, наконец, разум, чтобы понять закон и видеть, как управляем мы нашей волею, сообразно ли с уложением закона, по воле нашей творимые дела. Что преобладает в нас? Твердое ли намерение исполнять заповеди или лукавый и вместе с тем заманчивый соблазн житейских наслаждений? Кто в состоянии сам собою устоять против искушений вражеских? Кто, плывя по житейскому морю, не знает бурных напастей на зыбких волнах? А между тем, каждому из нас надо стремиться к тихому пристанищу, возводящему от тли ко Господу, который призывает всех труждающихся и обремененных, обещая упокоить их. Помните, что все мы здесь временны, и никому не известно, когда мы предстанем пред Господом славы. Но ведайте, в чем нас застанут, в том и судить будут. И ежели мы наше самовластие употребим во зло, и разумную волю нашу не покорим закону, повторяю, страшно будет грешнику впасти в руцы Бога Живаго. Не подумайте, чтобы я предлагал вам убегать общения со светом или чуждаться знакомства с добрыми и хорошими людьми. Нет. Всякий человек должен жить там, где Господь определил ему жить. Вы человек светский, вы член вашего общества, не чуждайтесь же его, но старайтесь жить благочестиво, никого не осуждая, всех любя. Во всех житейских столкновениях укоряйте себя, стараясь извинить другого. Если же вас кто чем оскорбил, то помышляйте, что это попущено Богом, дабы испытать, насколько велико ваше христианское терпение. Поминайте чаще величие Божие и свое убогое ничтожество. Будьте внимательны к своему деланию и не допускайте в себе мысли о вашем достоинстве, подобно фарисею, но почаще повторяйте молитву мытаря. Читайте книги старческие, выпишите себе духовные журналы, это будет занимать вас и утверждать в духовном делании. Когда я обжился в деревне, так продолжает автор рукописи, и познакомился ближе с соседями, прошел слух, что меня хотят назначить на службу по выборам. Крепко мне не хотелось закабалить себя на несколько лет, не предвидя в этом ничего, кроме стеснения в жизни и лишения себя свободы. Увидавшись с отцом Макарием, я обратился к нему с вопросом, как он мне посоветует поступить в этом случае. «Не должно искать или просить, — отвечал он, — чтобы вас избрали на какую бы то ни было должность. Но ни в коем случае не должно и отказываться, ибо не совсем добросовестно уклоняться от служения обществу, тем более, что ежели жребий служения падает на вас, то это, конечно, не без промысла Божия, которому каждый из нас смирением и любовью должен покоряться. Наконец, ежели никто из благонамеренных и способных людей не захочет служить, то поневоле место его займет какой-нибудь малознающий или того еще хуже человек с малыми средствами к жизни, который иногда будет не в силах устоять против искушений денежных, могущих встретиться на службе. Вами же выбранный человек начнет брать взятки, судить пристрастно, а вы приметесь его бронить, осуждать, досердиться на него. А кто виноват? Вы сами, потому что ленились служить, тогда как имеете все средства к тому, чтобы удержаться от каких бы то ни было незаконных доходов, ведь вас не соблазнит мышелоимство? — спросил он, устремив на меня свои добрые, в душу проникающие очи. — Не правда ли? — Конечно, — отвечал я, — лично для меня это не опасно. Бывший в гражданской и военной службе, я никогда не имел никаких доходов. Убежден и теперь, что никогда и впредь их иметь не буду. «Ой, как вы нехорошо говорите!» — почти с гневом перебил старец. «Какие у вас горделивые мысли! Как можно так самонадеянно говорить? Неужели вы не знаете примеров, что бывали люди, о коих общественное мнение говорило, что они в строгом смысле честны. И не ошибочно было это мнение. Они действительно были безукоризненно честны. Но когда доверили их распоряжению большие суммы, то тут-то лукавый и попутал их. Горделивое самолюбие сказалось, страстная привязанность к житейским наслаждениям искусила их слабые души. Конечно, не без труда и не без угрызений совести решились они поклониться тельцу золотому как средству для удовлетворения своих страстей. И пали они от того, что их честность была основана на одном лишь самолюбии. Они были самонадеянно честны и притом боялись только света, не помышляя о будущей жизни и об ответственности пред всеправедной судьей живых и мертвых. Вам советую я о своих намерениях рассуждать без самонадеянности, но со смирением. Понятно, что вас не соблазнят 100 рублей или 1000, положим даже более этого, потому что по вашему состоянию подобная сумма не так еще важна. А ежели бы представился вам случай приобрести 1000000, несколько миллионов, и приобрести их с надеждою, авось не узнают, что бы вы сделали? Я вам на это отвечу так: ежели обратитесь ко Господу, то Он поможет и сохранит вас от постыдного падения. А ежели понадеетесь на себя, то весьма немудрено, что впадете в преступление, от чего да сохранит вас Господь Бог и Царица Небесная. Раз как-то сказал я отцу Макарию, что ко мне заехал монах со сбором на монастырь, что он держал себя неприлично своему званию, и манеры его были для меня так неприятны, что я рассердился и с трудом удержался, чтобы не высказать ему этого. Отец Макарий задумался и потом сказал: «Попал к вам в гости наш брат-монах и держал себя неприлично своему званию, жалко его. А все-таки это случилось не без промысла Божия, путеводящего всех нас. Почем вы знаете? Может быть, промысл звал его к вам, чтобы испытать, насколько у вас христианской любви и снисхождения к впавшему в искушение человеку. Подумайте-ка хорошенько, ваше ли дело осуждать его? Конечно, нет. Ваша обязанность странного принять, упокоить его, да по силе возможности подать ему. Знаете ли вы, что ежели вы принимаете пришедшего к вам во имя праведника, то мзду праведничью приимете? Ежели монаха, носящего на себе чин ангельский, достодолжно примете, то и за это мзды не лишитесь. А что монах чин свой носит неправедно, в том за него ответствовать не будете. Да притом вы видите только, как он погрешает, а известно ли вам, как он кается? Быть может, его раскаянию и ангелы Божии радуются». Бывая в Оптиной пустыне, я познакомился с одним из духовных детей отца Макария. Знакомцу моему случилось по делам своим заехать в нашу сторону. В верстах в 30 от нашего имения он захворал. Узнав об этом, я тотчас же навестил его, ухаживал за ним как нянька, словом, употреблял все средства, чтобы быть ему полезным. Больной трудно поправлялся и по приговору медиков едва ли должен был встать с болезненного одра. Но к общему удивлению он выздоровел и, приехав ко мне вместо благодарности, наговорил и наделал мне кучу неприятностей. Я страшно рассердился, и если не наговорил ему дерзостей, то только из приличия и из опасения не наделать какого-либо скандала. Увидавшись с отцом Макарием, я рассказал ему все, что случилось, и горько жаловался на моего знакомца, не стесняясь немало в излиянии своего гнева. Отец Макарий все слушал да молчит. Мне стало досадно, замолчал и я. «Действительно, — сказал отец Макарий с обычной ему скромностью, — этот человек немного неосторожен, даже не учтив иногда. Но что же мне с ним делать? Видите, каковы у меня духовные дети. Я иногда тоже бываю немилен к нему и даже часто броню его. Что ж, и меня иногда не слушается. Сколько раз я выговаривал ему за то, что он бестолку ездит и каждый год испортит или совсем загонит несколько лошадей. Ведь это тоже нехорошо, говорю ему, а он противоречит. Погоди, вот как он ко мне приедет, я поговорю с ним, и ежели Господь поможет, вы помиритесь. А вам теперь советую умерить ваш гнев и поговеть. Это дело будет полезней для души вашей. Русская планета за неделю. Совместный проект радио «Радонеж» и портала «Русская планета».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров, и в эфире программа «Русская планета за неделю». Ее ведущий Дмитрий Бабич. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, здравствуйте.
Дмитрий, сегодняшнюю нашу программу я предложил вам построить не совсем обычно, мы не столько будем говорить об совсем уж актуальных
вещах,
да, потому что они уже обрыдли, но надоели, уже невозможно слышать, все об одно и то же говорят, и ничего как бы нового мы не скажем, только что, ну, как бы резче или, наоборот, чуть-чуть мягче.
Да.
Я хотел начать с другого события, которое как-то в среде нашей православной было немножечко забыто или интерпретировано, ну, не так, как это должно было быть. Это 50-летие присуждения Нобелевской премии Александру Исаевичу Солженицыну.
Событие крупное.
Событие грандиозное, да, совершенно грандиозное, которое показало миру, что внутри России есть христианское сопротивление. Я специально подчеркиваю это. Для кого-то это было указание, прежде всего, на ГУЛАГ и на антисталинскую, на антикоммунистическую пропаганду. Но для тех, кто знал Солженицына и впервые его прочел, читали-то не это, а читали «Один день»
Ивана Денисовича.
Ивана Денисовича. Одно из самых христианских сочинений в нашей литературе. Yeah. Вот почему так получилось, что сейчас наибольшее внимание этому событию уделило как раз, ну, как бы вот леволиберальное, что ли, наше.
Ну, вот если бы только леволиберальное, понимаете, информации. В чем вся беда? Мне вот не просто кажется, я постараюсь это доказать во время нашей программы, что на самом деле русская литература всегда была единой. Это единый процесс, пронизывает его именно христианство. А когда мы его начинаем делить, русскую литературу начали делить очень давно. Были вот эти западники, славянофилы, потом, значит, была литература советская, была литература диссидентская, плюс эмигрантская, конечно. Да, вот сейчас опять мы делимся, значит, либералы и патриоты, при этом либералы, ну, никак не хотели замечать патриотов вот 20 лет где-то с 89-го года, с момента свободы, да, и до вот последних буквально годов не замечали, один только Сергей Чупринин вот трепыхался, пытался, значит, из либерального лагеря напоминать, что есть еще такое другое крыло у русской литературы. И вот, вот это 50-летие присуждения, он не мог физически получить эту премию, Солженицын, он находился в Советском Союзе, да, уехал он в 74-м году, да, но присуждение этой Нобелевской премии Солженицыну сподвигло современного журналиста, такого Сергея Мардана, на целую инвективу вот как раз о разделении литературы. Давайте я прочту вам эти слова, которые явно Мардан написал заранее, да, и сказал прочувствованно в эфире радио «Комсомольская правда». Цитирую. «Присуждение в 70-м году Нобелевской премии Солженицыну снова сделало русскую литературу важным делом после того, как советское партийное руководство убило советскую литературу своими дачами и пайками. Явление Солженицына отменяло советскую литературу и советскую власть вместе с нею. Любому читателю в 70-м году было понятно, вот Гоголь, Чехов, Горький, Бунин, вот Солженицын – это русская литература. А вот Кочетов, Симонов, Погодин, Лацис, Илья Эренбург – нет, это не русская литература, потому что советские писатели просто воспитывали человека, и все, что они написали, это просто словесный мусор». Конец цитаты.
При всем том, что я перечисленных авторов не очень люблю читать, и тем более перечитывать, но так резко говорить вряд ли возможно.
Это просто несправедливо.
Правда, он несправедливо. Он не упомянул других писателей, которые, ну, были совершенно христианскими по своему духу. Это, во-первых, Шолохов.
Конечно.
«Судьба человека».
Да.
Послушайте, недавно посмотрел я фильм Бондарчука «Судьба человека». Ну, это же...
Это христианское произведение. Ну,
это высшая просто точка. И причем
очень лаконичная, очень выдержанная.
Причем вот эта знаменитая сцена «Папа-папа».
Да, да, ужасно, ужасно. Ужасный момент и потрясающий. Но
самое главное, что Бондарчук, то есть, простите, Шолохов не выдержал на премьере этого.
Да,
он
да.
Он вышел это весь заплакан.
Невозможно, да, я думаю, он понимал. Но даже вот этот список, смотрите, Симонов-Кочетов. Симонов и Кочетов входили в противоположные лагеря советской литературы. Она уже в 60-е годы была абсолютно поделена. Да? Такие люди, как Симонов, как Твардовский, они на самом деле были очень критически настроены. Это уже очевидно ко всему, что произошло, к тому, что они видели. Да? На самом деле сейчас становится ясно, жизнь Симонова в 60-е и 70-е годы это было сплошное постоянное покаяние. А Кочетов, конечно, да, это совсем другое. Потом Илья Эренбург, вот, его вычеркивает Сергей Мардан на радио «Комсомольская правда», вычеркивает из русской литературы. Но если уже мы так беремся говорить политически, хотя мы нашу программу, надеюсь, построим не политически, да, он первым бросил вызов просто руководителю советского государства, Хрущеву, да. Аксенов вспоминал, что однажды он видел речь какую-то, читал Хрущев, как раз против этой самой творческой интеллигенции, и прямо вот буквально в балконе, значит, это, по-моему, это в Большом театре происходило, или в колонном зале Дома Союза, но, в общем, недалеко от него сидел Эренбург и делал вот такое отметающее движение рукой, типа, неправильно, неправильно, неправильно. Вот какие это были люди, но даже это не самое главное. Самое главное и самое обидное вот в этой тираде Мардана эти слова – они просто воспитывали нового человека, и все, что они написали, это просто словесный мусор. Дело в том, что Симонов, конечно, он в юные годы, так же, как и Солженицын, да, собирался воспитывать нового человека. Он сам воспитался, как новый человек. И мы знаем теперь, благодаря потрясающей книге Людмилы Сараскиной в серии «ЖЗЛ. Жизнь замечательных людей», мы знаем, что Солженицын, это видно по документам, по его собственным воспоминаниям, по письмам его первой жене Натальи Решетовской, он собирался идти на войну, чтобы освобождать человечество от капитализма. Он почти был уверен, что его поколение погибнет в войне, даже скорее не с нацистской Германией, это будет начало, а потом им придется воевать с другими западными странами. То же самое, значит, у Симонова. Вот все это, да, Земшарная республика Советов, это были люди своего времени. Они почти погодки, да. Симонов родился в 1915 году. Вот через буквально несколько дней мы будем отмечать его 105-летие, да.
Нет, слушай,
а Солженицын в 18-м.
Знаете, что я сейчас подумал, что, что сейчас капитализм приходит уже к такой точке своего развития, что сейчас появится новая плеяда революционеров в России, которых с ним будет бороться. Потому что это наглое манипулирование общественным мнением, пренебрежением любыми республиканскими демократическими принципами, вообще правами человека, извращение прав человека, полное, чудовищное, наглое, наплевательское отношение к человеку. Оно не может не вызвать...
Возмущение.
Так это же происходило и тогда. Они же видели.
Ну, они видели другое, да, они были ровесники октября, и Симонов, и Солженицын, они о Западе имели представление очень, скажем так, приблизительное, да, потом мы поговорим немножко ближе к концу, это очень интересно, значит, но начинали они как вот эти самые новые люди, но смысл их творчества совсем другой. Было два переломных момента, вот у Симонова это 41-й год, когда он отступал вместе с советской армией, он видел этот кошмар. Он же потом завещал рассеять свой прах в тех местах, где он отступал. Да. У Солженицына был момент, когда его арестовали в 45-м году из-за переписки с одноклассником, в которой он, кстати, высказывал левые идеи. Он говорил, писал этому самому однокласснику, я тут в поезде встретил потрясающих новых строителей социализма. Ну, естественно, ему сразу записали, что он группу создает антисоветскую. Смысл-то у Симонова был какой? Он хотел делать нового человека, в 41-м году его долбануло, и он понял, он увидел красоту старого русского человека. И это же самое важное на самом деле, вот это стихотворение «Жди меня, и я вернусь», по сути дела, стихотворение христианское, потому что об этом написала ему одна из читательниц, я сейчас приведу ту цитату, это из книги Льва Финка, одного из биографов Симонова. «Недавно Симонов получил письмо от одной из тех, кто ждал и не дождался». То есть, очевидно, муж или жених этой женщины погиб. И это уже 70-е годы. Она пишет ему. «Знаете ли вы, чем для нас, молодых солдаток Отечественной войны, было ваше стихотворение «Жди меня»? Понимаете, в Бога мы не верили, молитв мы не знали, молиться не умели, а была такая необходимость взывать кому-то «Убереги, не дай погибнуть». И вот появилось ваше стихотворение «Жди меня». Его посылали с тыла на фронт, из фронта в тыл, оно вселяло надежду. Я каждый день несколько раз заглядывал в почтовый ящик и шептал, как молитву, «Жди меня, и я вернусь всем смертям назло». И добавляла, «Да, родной, я буду ждать, я это умею». В тот момент открылась какая-то форточка, да, у поэта бывает так, у писателя бывает так, что открывается форточка в другой мир, и он начинает разговаривать совсем по-другому, понимаете? И вот это произошло с Симоновым. И он, кстати говоря, понимал, что после этого ему нельзя было спускаться, да, ему нельзя было вести себя так, как он себя повел. Послевоенные годы он действительно ведь принимал участие в этой борьбе с космополитизмом. И да, Сталин уже умер, все уже быстренько-быстренько отреклись, а он несколько месяцев, может быть, даже вопреки, да, то, что называется теперь мейнстримом, не вписывался в эту клюю. В итоге его Хрущев снял с главного редактора литературной газеты именно поэтому. Симонов, когда ему исполнилось 50 лет, в 65-м году он выступал в Центральном доме литераторов, и он сказал такие слова, которые всех удивили, потому что все привыкли, что эти юбиляры, все у них прекрасно, да, а он вдруг сказал, «Я просто хочу, чтобы присутствующие здесь, собравшиеся здесь мои товарищи знали, что не все мне в моей жизни нравится, не все я делал хорошо». Бывали в жизни вещи, о которых я вспоминаю не просто с неудовольствием, а со стыдом. Случаи, когда я проявлял недостаточной воли, недостаточного мужества. То есть это человек кающийся. Ну, может быть, об этом не все наши слушатели знают, но мы обязаны публикацией романа Булгакова «Мастер и Маргарита», да и других его двух романов, мы обязаны Симонову. Причем с этим связана смешная история. У меня был такой преподаватель литературной критики Лазарь Ильич Лазарев. Он был литературным секретарем Симонова, и много мне про него рассказывал, когда я учился в МГУ. В воспоминаниях, его книга «Воспоминания» называется «Шестой этаж», он про Симонова пишет такую историю, что когда вышла эта книга, несколько романов Булгакова в одной книге, а Симонов вернулся с, ну, как теперь сказали бы, презентации этой книги и сказал про директора издательства. Сказал Лазареву, моему учителю, сказал, представляешь, этот идиот, директор издательства, сказал, что Булгакову делает честь мое предисловие. И дико хохотал, да, несколько минут. Ну, потому что Симонов, вот что ему нужно отдать должное, он понимал свое место в русской литературе, он понимал, что да, открылась эта форточка Господу Богу, и он написал несколько стихотворений, которые, ну, для своего времени просто были необходимы людям, но он понимал, что, конечно, он не сравнится ни с Булгаковым, хотя он был вообще-то прозаик, написал несколько романов, смелых по-своему, да, и живые, и мертвые, там же речь идет и о плене, о том, что нельзя всех людей, которые попали в плен, считать предателями. Там речь идет и о сталинских репрессиях предвоенных. Но все равно он не Булгаков, он это понимал, ему было даже смешно, когда этот директор издательства его поставил рядом с Михаилом Афанасьевичем. Но, возвращаясь к этой вот теме, почему, мне кажется, слова, они только воспитывали нового человека, и все, что они написали, словесный мусор, почему-то несправедливо? Потому что на самом деле Симонов, если говорить о его каких-то достижениях, он не нового человека воспитывал. Он нашел в себе этого забытого старого человека. И потом, в конце жизни, печатая вот как раз Булгакова, он печатал еще и Ильфа и Петрова, он печатал те вещи, которые до этого не разрешали печатать. Он постарался возродить в нашем человеке этого старого человека.
Вот замечательно вы сейчас сказали, потому что я, слушая вас, хотел вставить, что не столько нового человека воспитывали, что, сколько обновленного.
Да.
Обновленного по-христиански. Человека, который всю вот эту шелуху, все эти грехи, которые накапливало все наше отечество, весь наш народ, в конечном счете, и наши писатели, как часть нашего народа, которые только в зрелом возрасте стали понимать, как Симонов, как Солженицын и так далее, каялись.
Да.
У нас на фестивале был фильм, байопик такой, грандиозный совершенно фильм, посвященный Солженицыну. Тот в конце говорит одни слова: покаяние. Я каюсь.
Ну, это абсолютно правильно, и вспомните, мы эти строки просто, наверное, забывали, когда в 90-е годы забыли Симонова. «Ты знаешь, наверное, все-таки родина, не дом городской, где я празднично жил, а эти дороги, что дедами пройдены, с простыми крестами их русских могил». Это же вот и есть возрождение этого старого человека в себе, забытого. И эти слова, да, как будто за каждую русской околицей, крестом своих рук ограждая живых, всем миром сойдясь, наши прадеды молятся за в Бога неверящих внуков своих. А вы знаете, что самое потрясающее? Это даже, может быть, прозвучит, ну, как бы в минус Симонова, но мне кажется, это в плюс. Очень способствовал публикации в «Правде» этого стихотворения «Жди меня, я вернусь» никто иной, как Емельян Ярославский. Это есть в воспоминаниях, значит, целого ряда людей, и это в книге как раз Льва Финка, Константин Симонов, он приятельствовал Симонову.
Значит, и у того жило какое-то даже человеческое чувство.
Даже в нем.
Человек,
знаете, как он?
Не загубишь человека.
Даже в этом состоянии кошмарном, да. Но причем в чем он помог? Там был, значит, как теперь сказали бы, затык Симонова: «Жди, когда наводят грусть желтые дожди». И редактора в «Правде» сказали: какие еще желтые? Разве дожди бывают желтые? Они же вот прозрачные.
Это совершенно нелюстично.
Вот, и, значит, Ярославский сказал, что и желтые бывают, и зеленые, значит, и синие, фиолетовые, под настроение. Вот это, значит, автор так выразил свои чувства. И ладно, они его опубликовали, не заставили его менять текст. Тогда элементарно такой, заставляли менять
такой
текст.
Такой вражина, так сказать, и такой столб советизма и коммунизма утверждает, и безбожие утверждает, что нет, это все может быть, и это все достойно
того,
чтобы...
И это надо так печатать, как написал автор.
Уже просто нельзя было, это высшее
цензура. Кстати, нужно сказать, что как раз в этот момент, в 41-м году, прекратил издание, значит, его издание «Безбожник», прекратил выход. Сейчас очень часто жалуются люди, да, что как же так вот, газета «Московские новости» умерла, да, там «Огонек» прекращал печатание, войну не прекращали, да. Во-первых, другое общество, да, а во-вторых, кое-что в войну все-таки перестало печататься, и вот перестал печататься журнал «Безбожник» в войну. Очевидно, потому что руководство поняло, что это будет на руку врагу.
Я думаю, более того, потому что руководство поняло, что на войне на фронте, в бою, да, не бывает безбожников.
Абсолютно, да. Как в падающем самолете не бывает атеистов. Это известное выражение, но абсолютно исторические факты. Вот. Но я бы хотел еще сказать, что помимо не только Симонов, конечно, русская литература бывает единой, цензурная, неподцензурная. Даже такие писатели, которые у нас ну, совсем не ассоциируются вроде бы с христианством. Валентин Катаев, да, его повесть «Сын полка». Что в конце, может быть, мало кто из наших читателей это помнит, я напомню. В конце вот этот мальчик, Ваня Солнцев, которого находят в лесу и как бы усыновляют солдаты, разведчики. Один из них, самый, так сказать, можно сказать, крестный отец этого мальчика, Вани Солнцева, гибнет, да, во время боя. И Ваня в конце, ему снится сон. В то самое время Ване снился последний предутренний сон. Ему снилось то же самое, что совсем недавно было с ним наяву. Ване снилась длинная белая дорога, по которой белый грузовик вез тело капитана Енакиева. Вокруг стоял дремучий русский бор, сказочно прекрасный в своем зимнем уборе. А вокруг стояла такая громадная тишина, которая казалась выше елей, выше звезд и даже выше самого черного бездонного неба. И вдруг вот здесь у Катаева пробивается христианский мотив. Да, он вот как раз поставил нам сцену. Да, вот. Внезапно какой-то далекий звук раздался в темной глубине леса. Ваня сразу узнал его. Это был резкий, требовательный голос трубы. Труба звала его, и тотчас все волшебно изменилось. Еле по сторонам дороги превратились в седые плащи, косматые бурки генералов. Лес превратился в сияющий зал, а дорога превратилась в громадную мраморную лестницу, которая шла куда-то вверх. И Ваня бежал по этой лестнице. Бежать ему было трудно, но сверху ему протягивал руку старик в сером плаще, переброшенном через плечо, в высоких ботфортах со шпорами, с алмазной звездой на груди и серым хохолком над прекрасным сухим лбом. Ну, это Суворов, да? Он взял Ваню за руку и повел его по ступенькам еще выше и выше, говоря: «Иди, пастушок, шагай смелее». Ну, на самом деле мы прекрасно видим, что Катаев, конечно, в 1944 году не может ничего сказать ни о Господе Боге, ни о празднике Вознесения, ни о празднике Преображения, ни о чем этом он не может даже помыслить написать.
Ни о прославлении Суворова, да, в лике святых.
Вот. Да, но Суворов уже реабилитирован, хотя было время, когда его считали царским генералом. Но в этом отрывке мы прекрасно видим все эти мотивы. Да? Преображается лес, это лестница в небо. Да, этот мальчик, мученик, который идет по этой лестнице в небо, да, мы во время за чтение повести мы узнаем все страшные страдания, которые он выносит. И это на самом деле, конечно же, христианское произведение. И чтобы его понять, как любое христианское произведение, конечно, надо его читать полностью, надо понять всю эстетическую, как бы, его структуру. Вот, но для меня это очевидно. Иногда даже удавалось как-то и напрямую эти вещи провести. Например,
тут же, смотрите, вообще у Катаева все творчество делится резко на две части. На, так сказать, советскую литературу, грубо говоря, и на последнюю сочинение «Алмазный венец».
Да, и так далее. Свободная.
Да, абсолютно свободная речь, где нельзя не угадать душу русского человека. Душа христианина, прежде всего.
Ну, во-первых, напомню такую вещь. Он вообще-то воевал в Белой армии. Просто он это скрывал, и в советское время, конечно, об этом не говорили. А когда это просочилось в последние годы, это мало кому стало интересно. Да, мало кому уже было интересно. Но он воевал в Белой армии. И дружил с Буниным в Одессе перед отъездом Бунина за границу.
Ну, не совсем дружил, посещал его.
Ну, да, скажем так.
Великого,
да,
мэтра, академика, там это все прекрасно прописано.
Да. Хотя вы совершенно правы, ведь это произведение, с чего оно начинается? Оно начинается с ада, да, то есть идут эти солдаты по лесу, И вдруг они слышат какой-то звук, сопение, шуршание, подходят и находят мальчика, который спал в яме. И вот я прочту этот момент. Вот если конец это как бы такое вознесение, да, он уходит в небо, а начало это наоборот, Ваня Солнцев находится в самом тяжелом положении. Это вот то, что называется «из глубины взываешь». Вот читаю. «Мальчик спал, и по его измученному лицу судорожно пробегали отражения кошмаров, которые преследовали его во сне. Каждую минуту его лицо меняло выражение. То оно застывало в ужасе, то нечеловеческое отчаяние искажало его, то резкие грубые черты безысходного горя прорезывались вокруг его впалого рта, то зубы вдруг начинали яростно скрипеть, лицо делалось злым, беспощадным. Сон мальчика был так тяжел, так глубок, что душа его, блуждающая по мукам сновидений, была так далека от тела, что некоторое время он и не понял, что над ним стояли солдаты. Но вдруг мальчика как будто ударило изнутри и подбросило. Он проснулся, вскочил, сел, его глаза дико блеснули. Он выхватил откуда-то большой отточенный гвоздь. Ловким, точным движением Егоров успел перехватить его горячую руку и закрыть ему ладонью рот. «Тише! Свои!» — шепотом сказал Егоров. То есть, как бы мальчик готовится, что придут враги, да, придут его убивать. И вот из этого ада его поднимают, и в конце он приходит в рай.
Но это же дальше «Иваново детство».
Да, да, это фильм Тарковского, который на этой основе написан. И самое потрясающее, что он же вымышленный герой, но еще более живой, чем любой живой человек. И мы его воспринимаем и жалеем. Более близкие нам по времени.
Но это же такие мальчики, кстати, видите, как настолько типаж был точен, угу, настолько был понятен, что о нем писали многие. Угу. Это же и Шолохов, опять-таки, да?
Ну, Альберт Лиханов, его книги, это же тоже удивительно, он родился в 1935 году, сколько лет прожил, да, возглавляет детский фонд, а у него книги, в общем-то, об одном, о том, как он ребенком, вот до 10-11 лет, ждал отца, который находился на фронте, и вот эта повесть «Мой генерал», и замечательная повесть «Те, кто до нас», она называется, очень советую прочесть. «Мой генерал» был экранизирован, его помнят, наверное, видят, а вот «Те, кто до нас», мало кто прочел. А там столько фактов, это значит, вот они находятся в безопасности, в далеком городе. Семья, у которой отец воюет, а мальчик живет с мамой, с бабушкой, и его вылечивает врач, да, и дальше у этого врача поселяются киевские беженки, которые его потихонечку из дома, значит, выселяют. Потом возвращается отец, который, оказывается, еще после войны охранял лагеря, где сидели бандеровцы. Да? Вот, и там столько всего, да, что... Но все это все-таки вокруг вот этого ожидания. Вообще христианские мысли, а ожидание — это очень христианская вещь. Почему еще «Жди меня» — это христианское стихотворение? Потому что чаем воскресения мертвых и жизни будущего века. Да? И вот эти тоже строки, да, «не понять не ждавшим им». А почему «не понять не ждавшим»? Это как Алексей Хомяков говорил, что человеку, который находится вне церкви, невозможно понять человека, который находится в церкви. «Не понять не ждавшим им». Это так и есть. Я вот, когда перечитывал эти книги, готовясь к этой нашей программе, я, знаете, что подумал? Симонова больше всего осуждали за то, что он хорошо жил, да, спецпайки, поездки за границу.
Ну, это же зависть.
Это, собственно, элементарная зависть, конечно же, но как ему это давалось? Ну, во-первых, сколько ему он помогал, да, вот этот Лазарь Ильич Лазарев, он, мой учитель, он мне говорил, я написал это даже в воспоминаниях. Симонов, когда издавал Булгакова или еще кого-то, он приходил, говорил, забрал себе 400 экземпляров. И Лазарев, он говорил, зачем, что? Он говорил, ты не понимаешь. Каждая эта книга – это неделя спасения для бездомного. Это он помогал такому количеству людей, а книги тогда очень ценились. Вы прекрасно понимаете, что когда выходили романы Булгакова, то эта книга стоила пол зарплаты, да? И он так помогал людям. Но даже не это главное. Он после войны ездил за границу, в Америку. И вот какие он написал стихи. Абсолютно современные. Вот когда я читаю, то вот сейчас у нас происходят все эти беды в Белоруссии, в Карабахе, в Киргизии. А американские многие издания, и, кстати, к сожалению, немецкие, французские, они все считают. А когда у Путина кончатся деньги? Вот ему все это надо заливать, все эти пожары. Вот когда у него вода кончится, когда у него деньги кончатся, чтобы все упало. И вдруг я читаю у Симонова это стихотворение «Хлеб». 46-го года стихотворение. «Америка, лето 46-го. Они уже там посчитали ревниво, во что нам встанут все от Ростова до Курска спаленные солнцем нивы. И как нам совано это горе, и как после засухи будет тяжко, все уж прикинуто в их конторе на весело щелкающих костяшках». Он, хоть и не говорил по-английски, но у него были там друзья, да, его называли русским Хемингуэем, его звали на все, так сказать, события, приемы, он много общался. И он видел и поражался вот тому, чему поражаюсь я, вот этой какой-то жестокости, этому желанию, чтобы вот страна, которая испытала тяжелейший вообще шок и так далее, а этих людей интересует только смена режима. Вот что его шокировало и отвращало. И советские люди это не понимали, потому что они думали, ну, поехал в Америку, тяжелая журналистская судьба занесла его в Америку, да. Ха-ха-ха.
А мы это знаем, что на самом деле.
Да он там, небось, да. Думает, как свобода. Побольше купить, там, не знаю, джинсов. Жвачка, или еще чего-то.
Джинсы,
да.
Вот вам свобода полная, джаз, ну, опять-таки.
Ну, и это было не для него реально, он действительно был глубже и выше всего этого. Вот.
Спасибо большое, Дмитрий Олегович, за сегодняшнюю программу. Я просто несколько раз растрогался, слушая эти замечательные стихи.
И отрывки прозаические.
Да, это совершенно замечательно. Недавно была программа совершенно другого порядка, музыкальная программа по телевизору, на редкость замечательная, посвящена Алексею Козлову и его знаменитому джаз-ансамблю «Арсенал». И о чем он там говорит, уже человек очень преклонного возраста. Он говорит, вы знаете как, я совершенно не виртуоз джаза, я не виртуозный саксофонист, и это не надо совершенно мне. Вот сейчас на склоне лет, скажем так, я понял одно, что я никогда никто из белых людей, не только русских, из белых людей, никто не будет играть так джаз, как играет Рель Чайлз, да, совершенно. Но мы можем играть по-своему, можем петь русскую душу. И он исполнил несколько сочинений настолько близких русской душе, ну, просто душа сразу же их восприняла. Поэтому мне хотелось бы, заканчивая программу, может быть, вы последние слова все-таки скажете, сказать следующее, что русский человек, он непрерывен. Он иногда заблуждается, себя не понимает, в бессознательном состоянии находится, состоянии неспособности словами вообще говорить что-то. Да. Но он остается русским человеком, и на пределе всегда все же он будет говорить «жди меня».
Это абсолютно так и есть. И, конечно же, русская литература – это единая литература. И нам нужно сшивать, не наоборот, растаскивать ее вот на эти части, как это, к сожалению, сделал Сергей Мардан в своей программе, а наоборот, сшивать. Эти исторические разрывы надо сшивать в нашем прошлом, хотя это трудно очень делать. Литература в этом плане помогает. Ну, а писателям, если нас слушают какие-то люди, которые хотят посвятить свою жизнь литературе, вы знаете, доброе чувство иногда спасает всю писательскую биографию. Вот мы сказали, Альберт Лиханов – это о том, как мальчик ждет отца с фронта. А Криста Вольф, вот у нее этот роман «Образы детства», да, где она вспоминает свое нацистское детство, девочка, да, в нацистском окружении. И она все время, всю жизнь думала, где же вот, какой момент что-то пошло не так и сломалось. И оказывается, что это безумно интересно. Это интереснее, чем любые интриги, любые повороты сюжета. Это настоящая литература. Но на этом, наверное, нам надо заканчивать нашу программу «Русская планета» за неделю. Это еженедельная программа. Благодарим вас за внимание. Всего вам доброго. Храни вас Бог, братья и сестры.
Вы слушали программу «Русская планета за неделю». У микрофона был обозреватель Дмитрий Бабич.